Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, 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 дорогие слушатели и зрители. На московском дворе зимний уютный понедельник. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я с вами, скорее всего, к эфирам уже не присоединюсь до Нового года. Я приветствую вас на передаче «Гигзона» от Теос Медии. Давным-давно, 8 лет назад, случилось событие невиданных масштабов. Катастрофа в рамках одной далекой-далекой галактики. Со всеми потрохами. Звездами смерти, татуинами, джедаями, бластерами и икс-вингами. Компания Disney была выкуплена франшиза «Звездные войны». Таков путь, как говорится. Плохо это или хорошо, время нам еще покажет. Но важным остается тот факт, что за 8 лет именно благодаря стараниям нового руководства «Звездные войны» обрели массу новинок кино и анимации. Массированный рост франшизы отчасти побудил многих фанатов отвернуться в слезах. А с другой стороны, поднял рейтинг «Звездных войн» на небывало высокий уровень. И с каждым годом Disney учился. Учился делать так, чтобы и вампа съесть, и световым мечом не подавиться. И вот, наконец, 12 ноября прошлого 2019 года на экраны телеканала Disney Plus выходит первый эпизод 16-серийной саги о представителе одного из самых крутых народов киновселенной «Звездных войн». Благодаря хитро продуманному сценарию за 16 эпизодов мы не только знакомимся во всех подробностях о политическом и экономическом состоянии космических народов в период между падением Империи и до появления обновленного Ордена Джедаев, но и получаем ведра отсылочек к старым добрым частям «Звездных войн». И тех, которые были с трудом сняты мастерской рукой Джорджа Лукаса в самом начале, и тех, что появились в тяжелый период попыток франшизы вырулить на новую аудиторию. И вот как раз 18 декабря 2020 года, то есть два дня от нынешнего, текущей даты, вышел заключительный эпизод этого сериала, в котором уже был заявлен следующий сериал о не менее любимом всеми персонажей, не менее любимым, чем Хан Соло, Дарт Вейдер, Джабба Хатт и так далее. Дорогие друзья, еще раз повторюсь, приветствую вас на передаче «Гигзона» от Теос Медии. Сегодня мы обсуждаем сериал «Мандалорец», и мы ждем ваших вопросов, ваших комментариев, ваших лайков и репостиков в прямом эфире, а также после эфира. Рассказывайте, смотрели ли, если смотрели, то как вам, если понравилось, то почему, если не понравилось, то отчасти я вас понимаю. Сегодня в эфире я, ваш хмурый хост-бородач Олежа Никитин, а также великолепный золотой позитивный запыхавшийся ведущий Алексей Зуйков. В наших гостях очаровательный админ паблика по ролевкам No Role Playing, правильно назвал?
Да. Верно.
Голос небезызвестных подземелий Чикен Карри и просто деятельный представитель гик-культуры Александр Бриганов.
Мандалорец со стажем.
Саш, я с нетерпением задаю тебе вопрос. Ты как фанат «Звездных войн», вот как сильно менял свое отношение постепенно, как менялись «Звездные войны», как появлялись новые части, и реально ли ты все смотрел, все читал, во все играл?
Ты имеешь в виду до диснеевский период и после диснеевский период?
Да, до «Империи Диснея» и после «Империи Диснея». И «Татуин мой! И звезда смерти моя!»
Честно говоря, я любил читать книги, я обожал смотреть сериалы, комиксы, мультсериалы и многое-многое другое, поэтому я старался постоянно обновлять информацию по вселенной. Даже те книги, которые мне не очень нравились, даже те книги, которые в новом каноне, которые мне не очень нравились, я все равно продолжал их читать и преодолевал некоторую сложность в отношении некоторых авторов, особенно когда там было написано, что это бестселлер 2017 года, прекрасная книга, замечательный нарратив. А ты начинаешь читать, но она тебе безумно не нравится. Она отвратительно написана, там ничего не понятно, нет описаний. И периодически там пишут только про экшен, который вообще непонятно, где происходит, с кем происходит, что делает. Но как есть. Читал, смотрел.
Таков путь, Саш, таков
путь. Путь, да, к сожалению. Ну и, конечно же, я смотрел комиксы, которые тоже, так скажем, они навеяны современными тенденциями и бесконечно навалены туда нового пути, который избрал Disney в качестве франшизы. Но должен сказать, что я не только читал, но еще и старался обновлять информацию про компании, которые занимаются разработкой всего этого окружения вокруг книг, комиксов, кино и так далее. Просто смотрел, что там происходит внутри, вот что-то не так идет. И оказалось, что коронавирус, который сейчас у нас у всех идет, и, к сожалению, он вносит свои какие-то корректировки в наши планы, в нашу жизнь, они также внесли в корректировки в Disney+. И Disney, и в целом во всю организацию, которая занимается франшизой «Звездных войн». И надо сказать, что, наверное, даже в позитивную лучшую сторону. Это вот лично мое мнение по поводу всего того происходящего вокруг «Мандалорца», который мы пришли сегодня обсуждать.
Алекс, ну я так понимаю, вот что... Зуйков, в смысле, извините, у нас два Алекса.
Два Алекса?
Да, два Алекса.
Можешь загадать желание. У тебя экранчик между нами?
Нет, но я
засуну.
Зуйков, скажи, пожалуйста, вот ты как считаешь, вообще «Мандалорец» самое такое... Извините, у меня здесь пожарная машина едет, пока разговариваю.
Зуйков, корабль, как ты думаешь, пожарный корабль.
Пожарный корабль. Как ты думаешь, «Мандалорец», пожалуй, самый вот такой удавшийся в родок Диснея?
А как ты...
Эфир начинается у нас хорошо, я смотрю.
Аккуратно слово
придет.
Я очень рад, что Джон Фавро принимал участие в создании сериала, то есть, собственно говоря, автор идеи. Тот, кто не знает, Джон Фавро — это человек, который придумал, собственно говоря, «Железного человека», по сути. И играл в «Железном человеке», он много где играл.
Он же озвучивал некоторых персонажей в «Мандалорце», извини, что перебиваю.
Да, и, ну, правда,
вот,
помимо...
Вот этого, который...
Не только, надеюсь. Он озвучивал там боевого дроида, который был Г-11, по-моему.
Ой, классный какой, это вообще великолепно.
Подожди, а боевого дроида разве озвучил не Тайка Вайтити?
По-моему...
Я думал, что Тайка Вайтити озвучил. Ну, там, кстати, каст вообще потрясающий. Я вот чем доволен. Нет, причем здесь вот прям весы такие. Вот с одной стороны, люди потрясающе играют, а с другой, когда вот некоторые персонажи настолько переигранны и отвратительны, например, это... ну, как говорится, спойлеров бояться Гигзон не слушать, когда наш главный герой Мандо прибывает к своим старым знакомым, которые промышляли нехорошими делами, и там появляется этот вот персонаж с хвостами, которая поножовщиной занимается, бешеная женщина, она настолько омерзительно играет, что я просто не мог смотреть. Ну, это какое-то переигрывание психопата невразумительное. Джон Фавро, кстати, помимо «Железного человека», еще с Диснеем-то давно работает. Он сделал ремейк в 2016 году «Книги джунглей», в 2019 году «Короля льва». Но вот «Мандалорец», мне кажется, это его было. Вот, наконец-то ему досталось то, что интересно.
Мне нравится, как по законам далекой-далекой галактики, как настоящий имперец, Олег задал вопрос мне и рассказал сам все.
Ну, нет, Зуйков, твое мнение конкретно. Вот,
как... Мое мнение, оно будет, скорее всего, непопулярно и вряд ли разделено массами широкими, но я вообще не могу себя назвать большим любителем вот этой вот гениальной, гигантской, огромной франшизы «Звездных войн». Я в свое время в неправильном порядке, таков путь, понимаете, что я в неправильном порядке посмотрел эпизоды, посмотрел их в хронологическом, а не в классическом. То есть изначально я посмотрел ту трилогию, которая была первый, второй, третий эпизод, а уже только после второго эпизода посмотрел классику. И классика уже на фоне вот этих первых эпизодов, я такой, типа, да чё, почему все так ее любят? Я вообще не понял, вообще. И для меня все-таки «Звездные войны» — это вот эти вот дроиды, катящиеся дроидыки, какой-то эпос и масштаб, а не говорящие куклы, философии и так далее. Почему-то вот у меня создалось такое мнение об этой вселенной, поэтому я всегда ждал от нее чего-то вот какого-то эпика. Я с большим удовольствием, например, играл в «The Force Unleashed», где нам давали возможность... за такую нераскрытую сторону темной силы поиграть за ученика темной стороны. Я с большим удовольствием какие-то еще проекты по этой вселенной изучал. Там, я любитель нескольких настольных игр по Star Wars официальных. Вот буквально недавно вышедшее «Внешнее кольцо» просто великолепно, но о нем я, кстати, тоже замолвлю еще слово. Поэтому новая трилогия для меня просто была каким-то постоянным фейспалмом, хотя второй фильм из новой трилогии мне даже умудрился понравиться. То есть я как-то так вот первый я смотрел и просто что, для чего и зачем. Второй я посмотрел, не понял, за что его все так ругают. На мой вкус второй фильм последней трилогии был весьма ок. Он был смотрибелен и местами прям даже интересен. Но третий фильм перечеркнул все напрочь. Я такой, ладно, я понял, это отстой. Короче, все, здесь все ок.
Я до сих пор помню, когда вышел именно второй эпизод в каком-то далеком 2001-2002 году. Ага. Сейчас...
Который «Войны клонов», да?
Не успел посмотреть, да. И там был вот лагерь российских фанатов «Звездных войн», а в России все-таки очень много любителей «Звездных войн», разделился ровно... разделился на два лагеря. Первые, которые говорили, все хорошо, все прикольно, все здорово, как бы понятно, как там развивается вот тема, понятно, подводка к четвертой части становится. Но там есть дурацкий момент, когда Йода берет меч и начинает махать мечами. Второй лагерь был, говорил, который, блин, такой отстойщий, что-то мутатень какую-то придумали, какие-то сопли жуют, вообще не о том «Звездные войны» должны быть, сюжет не на том строится, но там есть крутой момент, когда Йода берет мечи и давай
красавчик. То есть вот они, два лагеря, да, черные и белые. И вот на фоне всех этих впечатлений, на фоне противоречивого моего отношения к вселенной, очень многие олдовые такие true, знаешь, настоящие фанаты «Звездных войн» кривят нос от моего мнения, и поэтому я как-то, не знаю, мне и, в принципе, мне понравился «Изгой», я не без удовольствия его посмотрел. «Хан Соло» в целом тоже, да, мне понравился, но так, где-то на четверочку. Поэтому я «Мандалорца» смотреть вообще не торопился. Когда вышел первый сезон, я его с чистой совестью пропустил, ввиду своей занятости, ввиду других каких-то интересов. Я не помню, кстати, что у нас тогда выходило, но я точно смотрел что-то другое. И вот только когда заговорили, мы завели речь о втором сезоне «Мандалорца» с нашим сегодняшним гостем Сашей Бригановым, он сказал, в смысле ты не смотрел «Мандалорца»? И Саша Бриганов — это тот самый человек, благодаря которому я все-таки взял и посмотрел, и я совершенно не разочарован. Я, возможно, громко скажу, но, наверное, это лучшее, что я видел вот именно по своим внутренним ощущениям по вселенной «Звездных войн» с того самого момента, когда я, маленький 7-летний, или сколько там мне было, 8-летний Лёша, с папой пошел в кино на первый эпизод и сидел вот так с открытым ртом. «Мандалорец» — это вот то самое ощущение из детства, которое я испытывал тогда. Это однозначно очень крутой сериал. Это, наверное, лучший сериал, который вообще... я видел за последние несколько лет в жанре какой-то космофантастики. Ну и вообще, это очень-очень классный продукт.
Мне кажется, тебе не зашли 4-5-6 эпизод, потому что ты не в той озвучке смотрел, понимаешь? Весь кайф «Звездных войн» было смотреть в озвучке Володарского.
Вот в этой.
Да, конечно, конечно.
Почувствуй силу, Люк.
Если ты встанешь на темную сторону пути, ты уже не сможешь нес... «Мандалорца» надо так переозвучить.
Но тут надо еще понимать, что там его очень часто изменяли, и очень много разных версий у этого фильма. Я имею в виду оригинальной трилогии, поэтому тебе необходимо будет смотреть еще какую-то конкретную часть для того, чтобы это все могло быть связано вместе.
VHS. Надо найти VHS и посмотреть именно на кассетах. Какой жанр, кстати говоря, у «Звездных войн»? Вот я недавно заспорился, потому что оказалось то, что киноакадемия причисляет «Звездные войны» к космической фэнтези, а не к фантастике.
Ой, это очень сложный вопрос, потому что на самом деле это космическая опера, и тут очень много различных критериев, по которым ее именно таким образом оценивают. Одновременно с этим нельзя сказать, что какие-то конкретные «Звездные войны» являются именно космической оперой. Например, тот же самый «Мандалорец» — это абсолютно чистый вестерн. А потом это «Семь самураев» вдруг неожиданно. А потом это вдруг еще какой-нибудь другой фильм. «Звездные войны» — это очень большое месиво самых разнообразных жанров, сюжетов, которые он вбирает в себя из других медиа. И довольно в большом количестве. Поэтому говорить откровенно, честно и четко, прямо вот сказать, что все «Звездные войны», и все комиксы, и все книги, и все-все-все, что было выпущено вообще по «Звездным войнам», является в каком-то конкретном одном жанре, но это очень тяжело.
А есть, кстати говоря, какие-то вот произведения, франшизы, которые однозначно аннулированы? То есть, знаешь, как, например, с «Горцем» произошло, вторая часть, когда вышла, «Горец 2», и его официально создатели сказали, что не-не-не, этого все не было, забудьте. Вот это была ошибка какая-то, мы что-то не в себе были, у нас деньги в глазах сидели.
На самом деле, насколько я понял, Дисней вообще, в принципе, очень аккуратно и медленно подходит к этому вопросу, потому что они сказали, что полностью отклонили практически всю расширенную вселенную, так называют все дополнительные книги, комиксы, которые выходили до пришествия Дисней. Но при этом, при всем, они постоянно тягают оттуда какие-то конкретные маленькие, небольшие кусочки лора.
Ну, точно так же, как Marvel в свое время делали, и подозреваю, что Marvel-то недалеко на самом деле здесь убежали, и, может быть, распоряжения даже одни и те же.
Ну, естественно, само собой, да.
Да, и при этом, при всем, казалось бы, вроде бы у тебя такой обширный лор, добери оттуда все, что ты хочешь, но при этом, при всем, отказываться от конкретных частей они не хотят. Они не спешат говорить, что вот официально мы отказываемся от этой части расширенной вселенной. Угу. Хотя с удовольствием бы услышал эту фразу по поводу Юнвонгов, которые когда-то очень давно были. Вы наверняка не знаете, но это, наверное, самое ужасное, что происходило со «Звездными войнами» в качестве медиа и книг и дополнительных расширений вселенных, которые дополняют.
Подожди, это ты о чем говоришь? Я просто вспомнил мультсериал про вуков, который выходил у вас на кабельном ТВ.
Юнвонги, слава богу, выходили только в книжном формате и больше нигде.
Окей.
Там это были существа органические, они прибыли из другой галактики, прилетели в «Звездные войны». И, к сожалению, вся их технология строилась только на генетике и на генетических изменениях своего собственного тела и окружающего мира вокруг себя. Они генетически видоизменяли различных других существ и летали на мирах планеты. Это когда они прилетают на планету, захватывают ее полностью, переоборудуют ее под свой мир, а потом они заставляют этот мир двигаться в пространствах космоса. Вот такая огромная штука летит в космосе и направляется к кому-то еще для того, чтобы захватить или уничтожить, ассимилировать и прочие такие вот штуки. У них очень много, извините за кучу повторений слова «очень».
Ну, правда, очень.
Там очень много странных вещей, которые происходят. Например, когда Люк Скайуокер встречается с одним из представителей Юнвонгов, один из них достает свой хлыст, который на самом деле является живой змеей. Он вскидывает ее, говорит ей какую-то команду, хлыст превращается в амфистав, это посох специальный, которым Юнвонг отражает удары светового меча. И вот мы на этом моменте такие...
Отлично. Я представляю, что творится сейчас в головах у слушателей Теос FM, радиостанции, на которой выходит наш эфир. Там для вас, друзья, надо, наверное, сказать, что мы здесь обсуждаем вселенную «Звездных войн» и конкретно недавно вышедший сериал «Мандалорец», который завершился буквально пару дней назад, а у нас первый вопрос от наших читателей, который для меня однозначно ответ «да», а вот для вас сейчас узнаем. Как вам кажется, удалось ли «Мандалорцу» стать подлинно масштабным и эпическим на фоне «Звездных войн»? Давай, Олег. Скажи свое слово.
Нет, понимаешь, я просто настолько выпал из «Звездных войн», потому что, во-первых, я не смотрел третий эпизод, потому что я тогда в юности не успел его посмотреть вовремя, когда он шел в кинотеатрах, а после этого настолько все окружение, весь интернет, даже по тем временам не такой развитый, был просто переполнен мемасами. Слово «мем»-то тогда еще не было, по третьему эпизоду, что я понял, что, ну, в общем-то, смотреть-то мне и бессмысленно. И потом, когда выходили мультсериалы...
То есть ты не стал бороться со злом, да? Ты примкнул к нему.
Я просто все пропустил. И сейчас, когда я смотрю «Мандалорца», я просто знаю, какие там события происходили в общих чертах, ну, потому что, так или иначе, в гик-тусовке всей, благодаря косплеерам ты узнаешь сюжет иногда... на сцене. У нас одна из самых, кстати, классных школ по джедайскому фехтованию. Забыл, как она называется.
Сайберфайтинг,
да. Одни из самых классных ребят вообще, в принципе, по всему миру, потому что показывают действительно потрясающие трюки. И, кстати говоря, у нас один из самых лучших косплееров Энакина Скайуокера, который практически один в один похож на оригинального актера. И вот когда вышел «Мандалорец», да, у меня не сказать, что у меня было какое-то особое желание смотреть, когда я увидел этого мини-йоду, йода-детеныша, я такой думаю, ну что там такое творится? Что там творится? А я не хочу это смотреть. Я помню йоду вот тем самым, что-то они пытаются переосмыслить. Но как-то и время появилось, и надо было все-таки готовиться к эфиру, и поэтому я посмотрел, и вообще большей частью я остался доволен как раз именно масштабностью и эпичностью. Потому что графика обалденно использована. Мне очень нравятся драматичные ходы, которые были. Я до сих пор не понимаю, каким образом так получилось, что высокотехнологичный галактике давным-давно, да, где прогрессивнейшие технологии, до сих пор людей оповещают ударами в колокол и носят очки. Это для меня загадка, но я понимаю, что это нужно для картинки, видимо. Ну, там много к чему можно придраться, на самом деле, с точки зрения технологий. Да. Но с другой точки зрения, да, в шестом эпизоде, помимо «Звезды смерти», где-то тусили эвоки, и, как было сказано в «Робоципе», что, эвоки победят «Звезду смерти»? А, эвоки победили «Империю», вы что, шутите? Бриганов, да, как подлинно масштабность и эпичность «Мандалорца»?
Я присоединюсь к мнению Алексея. Да, абсолютно. Это невероятно эпичное произведение, и оно эпично не только на уровне самого повествования, которое на самом деле выглядит простым, абсолютным, ровным, как палка, потому что как только ты открываешь первую серию, ты понимаешь, что это вестерн. У тебя нет никаких сомнений на этот счет. У тебя есть все тропы вестерна. Открывающаяся дверь, входит какой-то мужчина с оружием. Там есть несколько негодяев, сидящих у тебя за столом, за спиной. Они подходят обязательно к тебе и пытаются каким-то образом доставить тебе неудобств и дискомфорта. А Мандалорец тем временем отвечает им агрессивно, злобно и показывает свое мужество. Вот. У тебя нет никаких вопросов к этому произведению. Но при этом, при всем, за кажущейся простотой скрывается просто колоссальное количество работы. Оно просто взрывает голову моментально, как только ты начинаешь понимать, что вся франшиза, которая выпущена по «Мандалорцу», пронизана бесконечным количеством самых разнообразных, интересных отсылок к глубинным медиа по «Звездным войнам». Например, просто вот пример. Помните наверняка такое странное изобретение, контейнер, где лежал Бескар, когда главному герою, Мандалорцу, выдают Бескар в качестве оплаты его...
Имперец. Такой...
Имперец. Странный, похожий на мороженое или на какой-нибудь держатель для мороженого.
Для зрителей небольшое пояснение. Бескар — это материал, которым истинно пользовались истинные мандалорцы для того, чтобы делать свои супер-пупер непробиваемые доспехи.
Я только недавно узнал, что конкретно этот контейнер можно было бы увидеть на Беспине, когда вы смотрели оригинальную трилогию, а именно пятый эпизод «Империя наносит ответный удар», когда там мужчина темнокожий бежит вот с этим контейнером. Точно, вот один в один он выглядит точно так же. И вот только потом мы узнаем, что на самом деле это распространенный в «Звездных войнах» сейф. Это вот такие маленькие отсылки, а есть и другие. Например, тот же самый герой из... Я забыл, к сожалению, как его зовут. У меня очень плохая память на имена. Но шериф, который носил костюм Боба Фетта. А-а-а. Извините за спойлер.
Маршал. Один из маршалов, да.
Он описан в книгах «Звездных войн» Aftermath. Там описывается целая сцена, где он добывает этот мандалорский костюм, не зная, что он принадлежит Боба Фетта. И мы не знаем, жив ли Боба Фетт или не жив, мы просто знаем, что я бы его получили. Но я не буду спойлерить саму книгу, потому что там все намного сложнее, чем кажется. И в самой книге эта сцена чуть длиннее, там есть еще несколько ключевых лиц, и там эта броня досталась главному герою не просто так. То есть там настолько все глубоко, даже с первых серий, когда вы видите вот этого, помните, огромный такой мужик, одетый в броню мандалорца, у него еще вот этот огромный тяжелый бластер, да, и он спорит с главным героем прямо на глазах у кузнеца.
Да-да-да-да.
Его, я, кстати говоря, ошибся, да, действительно, IG-11 озвучивал Тайка Вайтити, а вот этого мандалорца озвучивал, собственно, Джон Фавро сам. Так вот, это сын человека... Я сейчас на всякий случай, вот, я имя себе открыл для того, чтобы не перепутать ни в коем случае. Его зовут Паз Висла, а его отец...
Я понял.
Понятно, да? Его отца зовут Пре Висла. Если вы смотрели сериал «Клоны», «Война клонов», мультсериал, сразу говорю, это был мультсериал, «Война клонов», то наверняка вы знаете, что был отдельный клан мандалорцев, которые решили встать на старые традиции, который назывался «Путь», и у Пре Висла был в руках черный световой меч.
И он был вождем Мандалора как раз.
Да, и, собственно, Паз Висла не получил светового меча, а Пре Висла получил. Так вот, вот этот вот грузный, огромный мужчина является одним из предков, который стоял во главе возрождения вот этой фразы «This is the way». Таков путь. Мурашки по коже бегут, когда я вспоминаю все эти события и представляю себе, насколько все это переплетено друг с другом.
Ну, вообще, вот эта вот любовь сделать произведение, которое нужно копать, она очень правильная тенденция у Диснея. И она изначально показала себя хорошо на Gravity Falls еще, да, небезызвестном, когда сначала это казалось просто приключением двух близнецов, а потом люди начали замечать очень странные вещи, прямо на виду оставленные авторами сериала, и начали копать-копать, и в результате это все превратилось в один огромный гигантский квест. И, видимо, со «Звездными войнами» попытка сделать то же самое сейчас, ну, сразу за спойлером зрителям, в середине эфира как раз очень хорошо, что «Мандалорец» заканчивается сценой после титров.
Как давай сначала, перед тем, как ты это скажешь, я очень хочу еще сказать о том, что «Мандалорец» заканчивается. Да. И это было настолько круто. Это просто вау. Очень единственный фэндом, единственное произведение современное, которое меня также круто умудрилось удивить своей концовкой, это комикс «По ходячим мертвецам» Киркмана, который Киркман закончил просто на одном из номеров фразой «конец». У них там целая система, когда выпускают комиксы, они выпускают там обложки следующих номеров, то есть они рисовали фейковые обложки для следующих номеров, писали синопсис краткий для следующих номеров, и когда он просто понял, что конец, он пишет в одном из номеров в конце фразу «конец», и ты такой: «Что? Просто как?» Я был абсолютно уверен, и ходили слухи очень давно, что будет третий сезон «Мандалорца», что эта история продолжится. Да и было понятно, что это такая франшиза, Дисней сейчас на волне, они, конечно же, не будут закрывать. И когда ты смотришь в конец второго сезона и понимаешь, что это конец истории, вау.
Мне кажется, Джон Фавро просто звонил Алексу Хиршу и говорит: «Алекс, слушай, у тебя до сих пор самый популярный тайтл на Диснее для всех возрастов. Скажи, что делать с «Мандалорцем», чтобы прям зашло, прям чтобы все с ним было в порядке». И Алекс такой: «Закончено в втором сезоне». Джон Фавро такой: «Но мне выделили 20 миллиардов долларов, уже рассчитан бюджет. Заканчивай, откажись. Второй сезон, все, не надо больше ничего делать». Да, такой: «Нет, да. Ладно, хорошо, давайте закончим». И все заканчивается логично. Но, скорее всего, после титров «Мандалорца» появляется сцена, где неожиданно появившийся во втором сезоне охотник за головами Боба Фетт, который очень важную роль...
Детей и женщин.
Да, очень важную роль играет в «Мандалорце» в итоге. Он приходит в логово кого-то из, видимо, хатов, да, очередных, я так правильно... Да.
Джабды хат. Там, когда его уже убили.
Уничтожает, собственно, выкашивает полностью всех контрабандистов, злодеев, бандитов и так далее, и занимает трон местного хатты. Дальше зрителю представляется большая табличка «Хроники Боба Фетта». То есть, скорее всего, нас ждет все-таки не совсем третий сезон, а что-нибудь типа «Мандалориан», двоеточие, «Хроники Боба Фетта». И где наверняка будет еще...
«The Book of Boba Fett», по-моему.
Книга
Боба Фетта.
У меня просто в моей озвучке, которую я смотрел, там вообще вырезали фразу, оставили только русские буквы. Хорошо смотрелось. Вот. И, собственно говоря, нас, видимо, ждет еще более продвинутый сериал, в котором будет еще больше отсылок к предыдущим частям и тем частям. Ну, это, наверное, все-таки попытка Диснея, да, взять вот все, что было до этого, выделить самые интересные моменты, чтобы старые поклонники не расстраивались. Все это запихнуть в новую и очень аккуратно посвятить новую аудиторию в новые произведения по «Звездным войнам».
Мультиверс!
Это то же самое, что, знаете, попытаться в «Вархаммере» все изучить за год. Снять сериал по «Вархаммеру», да, и в котором сразу все понятно, все поняли, все запомнили, что такое орк, что такое горка-морка, что такое хаос и так далее. Нет, так не получится. И, видимо, Дисней тоже понимает то, что три эпизода спустя как-то не канает. Нужно все-таки объединять старое и новое, что на самом деле является метауровнем работы со сценарием «Звездных войн». У нас нет никаких комментариев сейчас от зрителей?
У нас есть, да, вопросы от зрителей, но я думал, что мы подведем немножко. Давайте как раз к нему перейдем. Один вопрос мы оставим чуть напоследок, а перейдем к нему через следующий. Как вам развитие «Мандалорца», самого Манду, главного героя, как персонажа?
Я, кстати, знаете, что подумал? Было бы круто, если бы Манду играл Клинт Иствуд.
Снимать шлем. а там Клинт Иствуд.
С сигарой уже причем.
Да.
Александр, как тебе развитие? Вот с точки зрения вообще «Звездных войн», да, как работали с персонажами всегда, как тебе развитие Мандо, нашего главного героя, опять забыл его имя настоящее.
Я, честно говоря, только высказываю свое личное субъективное мнение на этот счет. Оно очень крутое. Затянутое местами. Понятно, что фильм, я говорю про него как фильм, потому что я смотрел его на одном дыхании и воспринимаю его как фильм, а не как сериал. Он показался мне очень долгим. Он долго шел к чему-то. Его раскрывали долго, показывали, что он крутой. Потом снова еще одна сцена, где он крутой. Потом снова показывали, где он холодный. А потом он начинает меняться. Но меняется он, как и в фильме, довольно затянутом. Где-то к середине нам показывают, что он теплый, он может проявлять заботу, он живой, у него есть чувства, воспоминания, которые гложат его, какие-то свои тревоги по отношению к другим людям. Разумеется, нам не раскрывают какие-то отдельные его арки, например, то, каким образом его спасли и сделали его фаундлингом, как это называют в оригинале, найденышем, наверное, это ближайший перевод, который mm-hmm. мне приходит прямо сейчас в голову. И одели на него, соответственно, шлем из Бескара. А в концу он берет и делает шаг в сторону с пути, оставляя невероятно жирную запятую с троеточием этому персонажу. Почему? О, да. Сейчас просто объясню. Если вы смотрели, я наверняка сейчас заспойлерю, но мы уже начали кидаться спойлерами, поэтому я не вижу в этом проблемы. Главный герой взял световой меч. Он взял его в бою. Это не просто так. Это действительно раскрывают в конце серии. Там рассказывается, по каким причинам это является нерушимой традицией. И это огромная запятая для этого героя. Он к концу уже сошел с пути. Он снимает шлем. Он полностью кладет всяческие неуважительные вещи на происходящие проблемы, которые возникают у него на пути. Он не идет по пути. Он перестает идти по нему, потому что понимает, что важен не путь, а важно то, что он делает. И в итоге, когда у него вот этот световой меч в руке, он отдал Йоду, он предоставлен сам себе, и у него за спиной стоит принцесса Мандалора бывшая, которая mm-hmm. очень хочет вернуть этот меч обратно. Это невероятно огромная запятая. Я бы не сказал, что он неразвившийся персонаж. Его цельно развили, показали, как он пришел к этой точке. Он невероятно интересный персонаж, за которым хотелось бы наблюдать дальше. Я с уверенностью думал, что будет третий сезон, обязательно рассказывающий о нем, но, к сожалению, нет.
Да, и в этом, мне кажется, гениальность авторов отчасти, вот эта запятая, которая поставлена в конце, она на такой напряженной ноте завершается, вот этот взгляд Бо-Катан, и, ой, Кэти Секхоф великолепнейшая, я обожал ее в Battlestar Galactica, в моем любимом сериале всех времен и народов, когда я увидел Кэти Секхоф в «Мандалорце», я просто, тут было 10 звезд, стало 20 из 10 звезд, как бы, возможных, это очень круто. Но для меня лично самая главная сцена, которая показала мне, которая просто вот нимб повесила над этим сериалом, это концовка первого сезона, ну и даже не концовка, в последнем эпизоде первого сезона, тот момент, когда он вынужден впервые снять шлем. Когда там он страдает, он в серьезной ситуации, и он практически умирает, возможно, сейчас, вы не знаете, как дальше сложится его судьба. И вот этот дроид, который ему говорит, здесь нет живых людей, типа, сними, ты можешь его снять, потому что там ты не имеешь права его показывать перед живыми людьми, я не живой. И когда он снимает этот шлем, и ты видишь под этим шлемом живого, простого человека, то есть я специально никак не спойлерил, уворачивался от всего, я не смотрел, кто играет Манду, я не смотрел, что за актер, не видел никаких картинок в инете, и вот когда снимается этот шлем, и ты видишь под ней не какого-нибудь там, не Клинта Иствуда, как вы говорили, да, не какого-то героя боевиков, там, героя вестернов, ты видишь просто замученного, обычного, даже не мужика, а просто человека. Он даже не какой-то там, он не супергерой, он не суперсолдат, он не вояка, он просто напуганный, раненый человек, который вообще пытается что-то с этим сделать. Это настолько настоящее ощущение. В этот момент я реально был готов аплодировать, сидя перед экраном своего монитора.
Ты, кстати, очень интересную тему поднял, что вообще снятие маски, снятие шлема... Нет, скажем так, снятие маски — это очень важный лейтмотив «Звездных войн». То же самое, что происходит в конце 6-го эпизода, когда тот самый грозный Дарт Вейдер оказывается... Ну, перед этим, да, момент, когда Люк Скайуокер видит во сне, точнее, в видениях своих, свое собственное лицо за маской Дарт Вейдера. И когда он снимает маску Дарт Вейдера, того самого, которого мы боимся, которого мы считаем, что просто исчадие зла, да, должен быть какой-то мега-супер альфа-самец такой, который разрушитель галактик и так далее, а там оказывается старый, измученный человек. То же самое, что здесь происходит в «Мандалорце», да, снятие шлема с обычного человека, который просто пытается выжить в этой большой безумной галактике и при этом не только следовать какому-то пути, который ему научили, но и тому пути, который за его сердце его пытается наставить. Снятие маски — это постоянные и на, в глобальных масштабах тоже происходящий момент, да, то есть Орден джедаев, который оказывается, на самом деле, точно так же коррумпирован, например, с точки зрения всего сюжета. Империя, которая как бы на самом... Да, она зла, ну, в смысле, да, мы считаем ее как нечто злое, но мы постоянно снимаем с нее маски и видим то, что хотя бы при ней там был порядок, например. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть вот это вот постоянное снятие масок, это очень важный, мне кажется, философский аспект «Звездных войн».
У нас, к сожалению, остается очень мало времени, у нас буквально 15 минут до конца эфира, и сейчас давайте поотвечаем на вопрос наших зрителей, которые задают их действительно очень интересными, и вот мы как раз подошли, наконец-то, к нему. Как бы вы описали религию мандалорцев? В чем вообще прикол не снимать шлем? Саш, что ты на эту тему можешь сказать?
В общем, когда у нас показывают сериал «Война клонов», я должен сразу сказать, что «Война клонов» — это не самый серьезный мультсериал, который можно было бы посмотреть, потому что он больше ориентирован на детей и на семейный просмотр скорее, чем на что-то серьезное. Поэтому там пути и объяснению тому, что такое путь, не уделяется должного внимания. Оно скорее имеется и существует в рамках самом себе и каким-то образом существует. Мы просто принимаем это как данность, потому что какой-то древний, старый, злобный и довольно агрессивный культ, пропагандирующий насилие, ненависть и агрессию по отношению ко всему, что слабее, оно насаживается нам как некое зло, которое должно прийти в этот мир, потому что мы должны стать сильнее, мы должны окрепнуть, мы должны стать сильнее того, что нас окружает, потому что иначе нас просто размажут под галактике и по нашей родной планете. Мы вот должны воспринимать этот культ как нечто плохое, и, собственно, оно так и преподается нам. Но при этом, при всем, если посмотреть на него более широко и отойти от повествования, как такового, посмотреть извне на то, что там происходит, не снятие маски, это, да, как уже сказал Олег, довольно серьезный лейтмотив «Звездных войн», и он не просто так существует. Изначально маска нужна была для того, чтобы обезличить человека и превратить его в некое подобие монстра, существо, которое можно будет пристрелить, убить, уничтожить. И у тебя не будет никаких угрызений совести по этому поводу. Посмотрите на штурмовиков, которые носятся в этих бесконечных шлемах. Они похожи на скелетов, они так и делались. Они должны были представлять армию зла, которая несет ненависть как лейтмотив от императора и несет уничтожение в миры и... всякого рода другие злобные действия, которые император транслирует через свою армию. Маска здесь же тоже должна была обезличивать, она и делала все это время свою задачу, выполняла ее на ура, потому что мандалорец, не снимая ее, ставил вопрос, а человек ли этот герой, он, является ли он человеком, или он монстр, потому что его маска — это символ агрессии, ненависти, зла и... пути, к которому он идет. Люди его боятся. Если вы обратите внимание, когда он входит в какую-нибудь... я хотел сказать таверну, на самом деле в «Звездных войнах» они называются кантины. Когда он входит туда, люди оборачиваются туда, потому что они знают этот символ, они считывают его моментально. Они понимают, что сейчас будет происходить что-то ужасное, жуткое, страшное, и они ничего с этим сделать не смогут, потому что этот человек обладает невероятной силой, рефлексами, навыками, способными противостоять десятку таких же, как и он. Но когда он снимает, и за этими навыками, рефлексами и всем остальным находится человек, это очень круто. И путь, собственно, как мне кажется, был придуман для того, чтобы показать миру, что есть некие существа обезличенные, обесчеловеченные, обладающие невероятными навыками и рефлексами, которые делают их на ступень выше, их поднимают наверх над всеми остальными людьми. Она, собственно, для этого только и нужна. Это символ, который показывает, что они сверхлюди или нечто подобное. Как-то так. Это нельзя даже назвать религией на самом деле.
Все такие в этот момент...
Да, еще комментарии какие-то есть, вопросы?
Да, потому что после Сашиного ответа очень сложно вставить. Почему малыш Йода — это символ плюрализма?
А, да, это, короче...
Зеленый похож на покемона?
Нет-нет, это нас просто главный администратор нашей программы, как сказать, выпускающий редактор нашей программы спросил, какую тему сделать. Я понял, что ни я, ни Зуйков, у нас нет времени задуматься над этим, и я выпалил первое, что пришло в голову. Поэтому, Оксана, прости, пожалуйста, никакого смысла в этом названии не было. Просто привлечь, просто поднять классы немножечко нашей передачи на одноклассниках.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Мы там тоже выходим.
Но в любом случае, я уверен, что... такой значимой фигуре, как Грогу, да, или малыш Йода, поговорить обязательно стоит, потому что это, во-первых, это действительно невероятно классный маскот сериала. Это однозначно золотая жила для Диснея в плане зарабатывания денежек сейчас на сувенирах, на игрушках и так далее, которая открывает просто бездонную пропасть капитала втеканий в вот этого нашего, того самого мыша, которого талантливо продемонстрировал Олег сегодня в эфире уже у нас. И денежки потекут рекой, безусловно, потому что создать настолько милого, настолько классного, яркого персонажа, за которым ты просто вот все время трясешься, переживаешь за него, это очень классно.
Меня настолько он дико раздражал. Сериал. Я просто смотрел и такой думаю, да елки-палки, ну можно было сделать чуть-чуть, ну хоть где-нибудь помилее его. Ну что же такой прям весь... Когда просто во втором сезоне они стали использовать звуки ребенка в озвучку.
Это кошмар.
Это стало очень плохо. Потому это, что это в первом сезоне ты терпишь, да, понимаешь, что ну, инопланетное существо, да, когда он во втором начинает... Ты прям думаешь, это... Что они пытались сделать?
Я еще терпел, но когда он плакал, типа просто младенческим каким-то плачем где-то...
Да, и при этом мимик-то нет никакой.
Выстегивало ужасно, да.
Ну ладно, вам наверняка было бы жалко, когда два штурмовика на спейдерах стояли, и один из них держал его в сумке...
Когда он стукнул его.
Кулаком его намешивал.
Вот когда он... Вот это я вообще был в шоке.
Это вот очередные странные попытки сделать империю злой. Вот они все злые, и штурмовики злые, они детей бьют. И вообще могли бы его съесть, если бы захотели. Да что ж такое-то? Вот эта логика все время теряется в «Звездных войнах». Ну почему они все должны быть автоматическими злыми? Я будто нет у нас хороших однозначно штурмовиков. Ну, в смысле...
Это довольно странный вопрос, потому что, с одной стороны, авторы должны писать довольно плохие вещи про империю, потому что должна быть просто злая страна, просто зло. Оно не должно быть сложным. Оно злое, точка и конец.
The evil forces of evil.
Да.
Те самые.
А в книгах и в расширенной вселенной начинаются разброд и шатание, все авторы начинают приписывать империи самые разнообразные качества, появляются и имперские офицеры, которые на самом деле хотят чего-то хорошего, но у них мало чего получается, потому что тут и руководство, стоящее над тобой, и ребята, и офицеры, которые находятся под тобой и желают твое место, и бесконечное количество криминальных авторитетов, с которыми работает империя, довольно активно, надо сказать, потому что в вселенной «Звездных войн» империя сотрудничает с криминальными структурами и уголовниками, пытается каким-то образом решать вопросы в регионах внешнего кольца через криминалитеты, а не через институты государственного принуждения.
Просто сцена второго сезона, когда Мандо попадает с этим, с... Как его зовут-то, господи? Стрелок профессиональный, когда они попадают на базу империи, на возрождающуюся базу империи, разговаривают с этим офицером, который, знаете, вот прям сцена какая-то взята из восточноевропейского фильма про Вторую мировую войну,
однозначно,
как какой-нибудь офицер гитлер, там, фашистский, да, пытает или не пытает, или пытается допытаться чего-нибудь у разведчиков. И он
какие-нибудь прям польские разведчики.
Просто, да, вот, да-да-да-да, вот у меня тоже почему-то мысль такая, Польша и фашистский какой-нибудь негодяй. И ему фуражку просто надеть, такой, ну вы же понимаете, что фашистская Германия хочет добра. И это страшная улыбка. Я думаю, втащи ему, сейчас же втащи. Я не хочу это смотреть. Не уходи оттуда просто так. Вот эти вот странные попытки... Дисней настолько лицемерен, на самом деле, в этом плане, потому что у них, значит, империя — это зло-зло-зло всегда, и при этом на экране гибнет огромное количество мирных жителей. Вообще ни с того ни с сего. Просто вот можно было обойтись без жертв, когда этот песчаный дракон, например, вылезает из своей пещеры, и вместо того, чтобы съесть жертву, он съедает нещадного этого песчаного человека, которого мне всегда очень импонировали, они всегда были очень милы. Просто вдруг у нас перед глазами погиб человек, ни с того ни с сего.
Но тут есть довольно глубокая история по поводу песчаных людей, песчаного народца. Они тоже не очень-то добрые ребята. Каннибалы, убийцы...
Они, да, все жители Звездной и бывшей империи, они не очень хороши так-то. Но это как и жизнь, да, окей. Но просто нельзя вот так прям писать однозначно, что империя злая.
Но слушайте, а Дисней надо дать должное. Они ведь тоже пытаются в человечность. Они даже не говоря о том, что вот, да, имперцы плохие, а там повстанцы хорошие, они все равно пытаются как-то их очеловечить. Вот та самая мемасная сцена, где два имперских вот этих мотоциклиста на спидерах общаются по телевизору. И что, он, говорят, только что казнил двух офицеров. Не поедем. И посидим немножко. Вы что, серьезно хотите приехать туда? Нет, посидим. Ну, говорит, дай, ну, посмотреть, но одним глазком. Нет. Ой, это настолько великолепная сцена. Это, на самом деле, на мой взгляд, одна из лучших сцен за весь первый сезон.
Самая плохая армия зла в истории вообще всего, всех вселенных, потому что ни разу не смогли попасть ни в кого.
Вообще. Да, школа стрельбы имперских штурмовиков, она войдет в историю просто.
А она уже давно в истории.
Она реально стала мемом уже, и очень многие на эту тему шутят, и здесь это лишний раз подтверждается, потому что некомпетентность имперских штурмовиков просто в каждой серии «Мандалорца», когда они есть, ты такой, да господи, сел какой-то неопознанный корабль вам на борт, почему вы подошли и сказали, уйдите отсюда немедленно, почему вы не начали стрелять, не знаю, не поставили какую-то цепочку. Что это такое? Это вообще непонятно. Я в детстве, когда я посмотрел первые эпизоды, я был уверен на 100%, что вот имперские штурмовики — это те самые клоны, которые вот там в «Войнах клонов» про них рассказали. Когда я узнал, что это... Ну, то есть и для меня это было логично. Я подумал, ну, они типа насоздавали клонированных чуваков, просто они не очень умные, и поэтому они так плохо стреляют, такие тупые и так далее. Но потом, когда у меня разрушилась эта картина, я понял, что имперские штурмовики — это не клоны, я такой, блин, а как теперь-то это оправдывать вообще?
Просто очень плохой шлем, просто очень плохой дизайн формы.
Про ширину вселенной есть ответ на этот вопрос. Они рассказывали о том, что вначале империя занималась поиском детей по всем галактикам, то и по галактикам, по всей галактике, по всем планетам, которые были. Но при этом, при всем, в Академию имперскую отдавали детей не самых лучших. Туда отдавали строптивых, сложных ребят, которым было очень тяжело что-то доказать. Семьи нехотя отказывались от самых сложных беспризорников. Там,
детдомовские, попадали... что ли?
Нет,
просто самые плохие просто.
Сироты, конечно, туда попадали, и одновременно с этим сложные подростки. Но при этом, при всем, имперская машина перерабатывала своими жерновами всех этих детей не только так, не просто для того, чтобы их научить чему-то, она не была исправительным учреждением, нет, они их учили, и при этом при всем, если ты выживал в империи, то тогда ты дослуживался там до каких-то постов офицерства и уже мог претендовать на что-то, но все вот эти белокасочники, которых вы видите, это молодые ребята, которых недавно начали учить, они кое-как справляются со своими заданиями, но они не то чтобы прям вот...
Они даже не знают, какой стороной бластер держать, о чем вы?
Да, на «Звезде смерти» в писсуары в туалетах стоят боком. Зуйков, у нас всего 2 минуты. Да, Приганов, да, конечно, договори.
Извините, я давай, просто хотел говорить о том, что когда мы смотрим «Мандалорец», мы видим империю в упадке, и там все еще намного хуже. Там ребята, которые не только выжили, но они еще остались с империей, которые уже в полуразрушенном состоянии находятся, и только к 7, 8, 9 эпизоду все выправляется, потому что появляется генерал Хакс, который по книгам начинает внушать всем имперцам идеологию, которой они должны придерживаться. Вы наверняка видели сцену, когда генерал Хакс читает сопроводительную речь имперским платун отрядам перед тем, как начнется нападение на их мир, да. Огромный мир. Посмотрите ее, пожалуйста, в немецком языке.
Отличное напутствие нам, друзья, и вам, наши уважаемые радиослушатели, наши уважаемые зрители. Наше эфирное время, к сожалению, не безгранично, и даже объемов всей далекой-далекой галактики нам не хватит для того, чтобы объять необъятное, и говорить об этой вселенной можно бесконечно. Мы призываем вас продолжать каждый понедельник в 15:00 подключаться на волны Теос FM, слушать вашу любимую передачу «Гик-зона», в которой мы с удовольствием рассказываем вам о самых главных, самых знаковых, культовых событиях, играх, книгах, комиксах и так далее, выходящих в гик-индустрии. С вами был Алексей Зуйков, Олеж Никитин, мой сегодняшний соведущий, и наш гость Александр Приганов. Берегите себя, будьте здоровы, и да пребудет с вами сила.
Вот так звучит.